На Венеше было старинного фасона платье из тонкой синей шерсти. Лиф расшит лютиками и маргаритками, талия занижена. Юбка не очень длинная, но с множеством льняных нижних юбок. Минуту или две она раздумывала над этим. «Наверное, — решила она, — это костюм молочницы или пастушки или какой другой сельской жительницы. Как странно. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь была молочницей или пастушкой. Наверное, я должна играть роль в какой-то пьесе, но, боюсь, я совсем не готова, ведь я не помню ни одной своей реплики». «Щечки немного порозовели», — послышался встревоженный голос Фанни. «Как вам кажется, мистер Хокинс?» Венеша обнаружила, что находится в гостиной Фанни, а мистер Хокинс стоит на коленях на каменных плитах пола перед ее креслом. Рядом таз с водой, над которым поднимается пар, а за ним пара старых шелковых бальных туфель. Мистер Хокинс мокрым полотенцем протирал ей ноги. Это тоже было странно, ей никогда прежде не приходилось видеть его за подобным занятием. Потом он начал очень сосредоточенно промокать ей лицо. «Осторожней, мистер Хокинс!» — воскликнула его жена. «Не напустите мыло девочке в глаза!» «О, моя дорогая, я в жизни не была так напугана, как когда тебя принесли домой!» «Думала, упаду в обморок, и мистер Хокинс того же мнения». Фанни была серьезно встревожена. Это отразилось на ее лице. У нее всегда были запавшие глаза и впалые щеки. Сказывались 15 лет борьбы с нуждой. Но сейчас от страха щеки впали еще глубже. Глаза были круглыми, испуганными, а нос заострился и стал похож на кончик ножниц. Какое-то время Венеша смотрела на Фанни, пытаясь понять, что ее так встревожило. Затем, опустив взгляд на свои руки, поразилась, насколько они исцарапаны. Провела рукой по лицу и почувствовала боль. Она вскочила. На противоположной стене было небольшое зеркало. Девушка увидела, что лицо ее в синяках, а волосы всклокочены. От ужаса Венеша громко вскрикнула. Поскольку она не помнила ничего, что с ней произошло, Фанни поведала, с множеством отступлений и восклицаний, что ее нашел молодой человек, фермер по фамилии Первис, когда она шла по тропинке. Она была совершенно не в себе, и на все вопросы Первиса бормотала что-то бессвязное о серебряных бубенцах и развивающихся в небе зеленых знаменах. Потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, кто она и откуда. Одежда ее была разорвана, туфли исчезли. Мистер Первис посадил Венешу на свою лошадь и отвез к себе домой, где его мать напоила ее чаем, переодела в это старинное платье и обула в бальные туфельки. «Ох, дорогая», — спросила Фанни, — «неужели ты не помнишь, что с тобой произошло?» «Нет, ровным счетом ничего», — ответила Венеша. «Я отнесла суп пизанцам, как ты меня просила. А что же я делала потом? Кажется, я куда-то пошла. Но куда? Почему я ничего не могу вспомнить?» Мистер Хокинс, все еще стоя на коленях перед ней, приложил палец к губам в знак того, что ей не следует волноваться, и начал осторожно поглаживать ее лоб. «Ты свалилась в канаву, дорогая», — сообщила Фанни. «Только и всего. Конечно, это весьма неприятно, и нет ничего удивительного в том, что ты не хочешь подробно об этом рассказывать». Она принялась плакать. «Ты всегда была беспамятной, Венеша!» Мистер Хокинс приложил палец к губам в знак того, что Фанни не следует волноваться. И каким-то образом ухитрялся одновременно поглаживать лоб Венеши и похлопывать Фанни по руке. «Фанни?» – спросила Венеша. «Сегодня проходили солдаты?» «Проходили солдаты?» – повторила Фанни. Она оттолкнула руку мистера Хокинса и громко высморкалась. «Что ты имеешь в виду?» «Вот что я сегодня делала. Я вспомнила. Я наблюдала, как шла конница». «Не проходили сегодня никакие солдаты», — ответила Фанни. «Думаю, они в своих казармах». «Хорошо. Что же я тогда сегодня видела?» «Сотни солдат в полном снаряжении, которое блестит на ярком солнце, и звук серебряных бубенчиков, когда они проезжают рядом. «Ох, Вениша!» — воскликнула Фанни в большом раздражении. «Перестань говорить ерунду! Не то нам с мистером Хокинсом придется послать за врачом, а это обойдется в гинею, да еще траты на лекарства». Фанни разразилась долгим монологом о дороговизне услуг доктора и мало-помалу пришла в такое беспокойство, что казалось нездорово не меньше Вениши. Вениша поспешила успокоить ее. Доктор вовсе не нужен. И пообещала больше не упоминать о скачущей мимо коннице. Затем удалилась в свою комнату и внимательно осмотрела себя. Только царапины и синяки. Тяжелых ран не было. «Наверное, — подумала она, — я упала в обморок. Но это странно, ведь раньше со мной ничего подобного не случалось. И когда домашние собрались за ужином, что в тот день произошло довольно поздно, о странном приключении Вениши никто не упоминал, если не считать сожалений Фанни о том, что первенцы все еще не вернули платье. На следующее утро Вениши было трудно шевелиться. Все тело болело. «Кажется, — подумала она, — будто я 2 или 3 раза упала с лошади». Ощущение было знакомое. Прошлой осенью капитан Фокс учил девушку ездить верхом. Они поднимались на плоскогорье над Киссинглендом, и капитан Фокс сажал спутницу на спину прекрасной дамы. Под ними золотистыми оттенками осени переливалась деревня. В окнах домов мерцали огоньки свечей. От костров в садах мистера Грата поднимались столбы синего дыма. Как мы были счастливы! Только Пен Харрингтон вечно догадывалась о том, куда мы собираемся, и настаивала на том, что поедет с нами. Ей всегда хотелось, чтобы капитан уделял ей внимание. И он, воплощенное благородство, вынужден был делать это. Она очень утомительна. «Да, а сейчас я ничуть не лучше нее или любой из девушек, которым нравился капитан и которыми он пренебрег ради миссис Мапп. Было бы гораздо естественнее, если бы я ненавидела капитана и чувствовала сестринскую симпатию к бедняжке Пен». Она немного посидела, пытаясь пробудить в себе именно эти чувства, но спустя 5 минут обнаружила, что не стала любить Пен больше, а капитана меньше. «Я думаю, дело в том, что трудно испытывать сочувствие к девушке, которая носит ярко-желтое платье с сиреневой отделкой. Сочетание ярко-желтого и сиреневого производит ужасающее впечатление. А что касается вчерашнего, мне кажется, самое правдоподобное объяснение, что я упала в обморок на тропинке, а мистер Первис нашел меня, подобрал и посадил на коня, а затем уронил. Поэтому я вся в синяках, а платье порвалось. И, наверное, он смущен и не рассказывает об этом, что можно понять. Капитан, — подумала она и вздохнула, — ни разу не дал мне упасть с коня». Этим же утром, трудясь на кухне, Вениша лущила горох, а Фанни делала сдобное тесто. Сестры неожиданно услыхали, как подъехал экипаж. Фанни выглянула в окно. «Это Первисы», — сообщила она. Миссис Первис, полная жизнерадостная женщина, увидев Венишу, тихонько вскрикнула и сердечно обняла ее. От миссис Первис сладко пахло молоком, свежим хлебом и свежевскопанной землей, словно она провела утро на маслобойне, на кухне и в огороде. Да так оно и было на самом деле. «Осмелюсь сказать, мэм», — обратилась миссис Первис к Фанни, «вас удивляет моя сердечность, но если бы вы только видели мисс Мур, когда Джон привел ее, бледную и дрожащую, думаю, вы бы извинили меня. Я знаю, что мисс Мур извинит меня, потому что мы с ней сделались большими друзьями, пока она гостила у меня на кухне». «Действительно сделались», — подумала Вениша. «И вот, моя дорогая», — продолжала миссис Первис, роясь в большой холщовой сумке, «я принесла вам маленькую фарфоровую пастушку, которая вам так понравилась. Ох, не благодарите меня. У меня еще с полдюжины разных фигурок, а времени разглядывать их нет. А вот это, мэм», — почтительно обратилась она к Фанни, «спаржа и клубника и 6 прекрасных гусиных яиц. Осмелюсь сказать, и вы согласитесь со мной, Неудивительно, что наши юные леди падают в обморок, когда они такие худенькие. Фанни любила гостей, а миссис Первис была гостьей такого типа, которые были ей особенно приятны. Она обращалась к Фанни, как и должна вдовствующая фермерша обращаться к жене викария, и беззлобно сплетничала. Фанни пришла в благодушное настроение и дала Первисам по маленькому бисквиту. «У меня была бутылка доброй Мадеры», — сказала она им, — «но, боюсь, она вся выпита». Чистая правда, мистер Хокинс допил ее на Рождество 8 лет назад.